Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Украина. Война и мир. Архивная передача записана осенью 2017 года на фестивале независимого документального кино «Арт-Докфест» в Риге. Как работать в зоне военных действий? Война и пропаганда. Обсуждают украинские режиссеры Алиса Коваленко и Роман Бондарчук, режиссеры Сергей Лозница и Филипп Примонда, латвийские политики Сандра Калниета и Андис Кудерс, посол Украины в Латвии Евгений Перебениц, Мантас Квидаровичус, литовский режиссер и антрополог, расстрелян российскими военными в марте 22 года в Мариуполе, президент Арт-Докфеста Виталий Манский.
Конечно, мы все против пропаганды, но у меня вопрос тогда возникает. А как без пропаганды, например, мотивировать людей в Украине, чтобы они шли, ну, например, в армию, молодые люди? Ну, нужно как-то пропагандировать, нужно работать своим населением, как-то их мотивировать, идеологически в том числе. На Украине сегодня, то, что я вижу по телевидению, достаточно жесткая тоже пропаганда. Она, конечно, не фейковая, как в России, она честная.
Я сейчас скажу, вот что Сергей пропаганда Владимир. Предполагает, что кто-то знает лучше, как мне, другому, жить. А я, другой, недотёпа, не понимаю, что это для меня лучше. И тогда включается пропаганда, она включает нечестные механизмы. Ну вот лучшая пропаганда – это женщины, женское тело и вода, например. Она включает такие механизмы, чтобы ловить мое внимание и внушать мне нечто, что я недотепа не понимаю. Это, в общем-то, взгляд, который берет начало где-то в просвещении, вот там, оттуда. И взгляд не вполне верный, потому что тогда, если я длю этот взгляд, существуют, например, группы людей, которые знают, как лучше жить обществу, правильно? И дальше мы заставляем всех остальных, кто не понимает это. Но дальше мы к нацизму скатываемся уже. Вот там в перспективе
то
он где-то...
Вот, значит, пропаганда здорового это... образа жизни от того, чтобы ты утром почистил зубы, до нацизма.
Виталий, значит, одно дело знания, а другое дело... Вот я не называю пропагандой, например, передачи Лотмана на канале «Культура». Это не пропаганда. Я делюсь знаниями. А другое дело пропаганда. Пропаганда – это когда я что-то знаю, а вы не знаете, и я ищу способ, как вас заставить это купить.
Я помог бы с одним еще другим термином. Есть дезинформация. Пропаганда, да, она может быть нормальной. Я думаю, можно пропагандировать здоровый образ жизни. Почему нет? Хорошо. Но дезинформация – это то, что занимается российская сторона и сепаратисты, насколько они там вообще что-то могут сами сделать. Пропаганда не обязательно ложь. Пропаганда – это специально подготовленный продукт информации, который тебя загоняет к одному решению и одному ответу. Но там можно что-то утаить, но можно и просто не врать. А там, где ложь, это дезинформация. Часть правды и часть неправды. И это нельзя никогда.
Ну хорошо, если мы не будем чистить зубы, они же будем, нас будем. Вылетят.
Кто сказал?
Ну, жизнь сказала.
Ешьте хорошие продукты, живите в Тибет.
Можно чистить зубы?
Конечно, есть же.
Слово «пропаганда» вообще...
Новое слово в Ирине.
Началось от Ватикана. Это ведь была пропаганда христианства. Это слово не началось как что-то негативное. Просто потом был 20 век, коммунизм, национал-социализм, которые тогда поставили пропаганду в службе на зло.
Если мы говорим о чистке зубов, то я с вами абсолютно соглашусь, что это нужно делать. Но когда мы говорим о политике, то пропаганда, в моем понимании, это все-таки ложь. И в данном случае я бы с вами не согласился, потому что в Украине присутствует очень много полярных точек зрения. Но самым лучшим подтверждением слов о том, как это делается в Украине, является пример вот Жени из вашего фильма, да, который, мне кажется, он даже не интересовался никакой политикой, он сидел в компьютера. И когда его забрали в армию, и он после того, как отслужил службу положенную, он остался служить срочную службу. Вот это пример того, как люди к этому приходят. Люди приходят к тому, что нужно защищать свою родину, нужно бороться с несправедливостью в процессе вот своего опыта. процессе получения информации. И, скажем, для нас, например, ответом на пропаганду не является контрпропаганда. И мы это принципиально в нашей политике этого придерживаемся. Ответом является распространение правдивой информации. Вот это самый лучший ответ. Поэтому я тут бы не согласился в том, что мы отвечаем той же монетой. Абсолютно нет. Мы пытаемся распространять правду, и мы бы хотели, чтобы мировое сообщество в этом нас поддерживало, нам помогало это делать, потому что это очень важно.
Ну, определимся в терминах. То есть распространение правдивой информации не является пропагандой распространения правдивой информации.
Информация вам дает просто возможность мыслить и оценивать разные точки зрения. Пропаганда, если мы смотрим с стороны педагогики, педагогика тоже дает информацию, тоже учит что-то, но через процесс вдохновления думать. И не сразу давать правильный ответ, давать варианты. Информация в этом смысле не пропаганда. Пропаганда делает то, что убираются разные варианты ответа эмоциональными методами тоже. И влияет на вашу эмоциональную и аффективную реакцию, и вас доводит до единственного ответа. В этом смысле информация – это информирование, что-то другое.
Вот один маленький еще пример. Вот был снят фильм какими-то западными режиссерами, я не помню, о том, как сбили MH17, но только там объясняется другая позиция. Он был показан в нескольких европейских столицах, но там было использовано абсолютно фейковые вот эти вот фотографии, которые уже все разоблачили. Там были использованы абсолютно надуманные, абсолютно неправдивые сведения. Вот это я считаю пропагандой, потому что априори художник, документалист использует фальшивую, ложную информацию. Такого делать нельзя. То есть,
если он использует фальшивую информацию, он не документалист.
Это не ложь, это технология, да. У которой есть намерение, идея манипулировать другими. Вот, собственно, это и есть пропаганда.
Насчет пропаганды я хотела бы задать вопрос Андису и Сандре вот какого рода. Вот сейчас антипутинская риторика политическая к чему может привести в странах Балтии? К тому, что у вас русскоязычное, не знаю, кто оно, меньшинство, оно как-то маргинализуется и будет втайне мечтать, чтобы сюда пришли зеленые человечки. Сандра, что скажете?
Осенью 2014 года наше правительство заказало такой этюд, потому что мы хотели действительно разобраться в этом вопросе. Картина, которую мы получили, что зеленых никто не ожидает. Если мы говорим о той части населения, которая собирается под словом русскоязычные, но которые не все русские, и это язык коммуникации. Они проявили себя как патриоты Латвии. Но вопрос в другом. Какова та Латвия, которую они видят как свою Латвию? И вот здесь у нас большое расстояние. Как, например, я это вижу, и как, может быть, мой русский соотечественник это видит. Но я не думаю, что в Латвии такая ситуация возможна, потому что у нас нет таких радикальных политических движений. Центристские партии, две самые большие, они берут в основном большой кусок от политического спектра. И они создают политику. Причем в Латвии ситуация еще сложна и тем, что у нас невозможна двухпартийная система. У нас Rainbow Coalition, что значит, что всегда надо очень тщательно вести переговоры, чтобы любой закон принять. Любое решение признать. И это также развивает такую культуру переговоров и консенсуса.
Я коротко совсем про эту пропаганду Путина. Если я сейчас возьму пульт дома и посмотрю Лателком, кабельное телевидение, которое наполовину государственная компания, какие каналы она мне дает, я пройдусь, сейчас буду смотреть все, что на русском языке, в смысле, что местные русские узнают про Путина. По массе, по процентам, они узнают больше положительных идей про Путина, чем негативных. Я даже сказал бы наоборот. Есть несколько попыток уравновесить ту информацию о Путине, которую получают здесь местные русские в Латвии. И она в большинстве случаев пропутинская, в смысле по каналам. Российские каналы до сих пор здесь среди русских, не среди всех, но среди части русских более популярные каналы, чем местные, латвийские, или там CNN или BBC, которых еще меньше смотрят. В этом смысле, может быть, будет уравновешение, вот и все.
Украина, война и мир. Фестиваль «Ардукфест» в Риге, 2017 год.
Мы говорим о пропаганде как о главном инструменте войны, а все-таки хотелось бы вернуться к роли художника во время войны. Я опять хочу к своим украинским коллегам обратиться, к Роману и Алисе. Меня всегда волнует, что человека, искусство ангажирует в этот мир, в общем, не самый, мягко говоря, приятные. Вот Алиса, чего ради молодая красавица подхватилась и понеслась, значит, в эту военную зону рисковать своей жизнью? Что такое вас заставляет туда идти?
Ну, все началось, наверное, еще с Майдана, еще до войны, потому что мы там все ходили на Майдан. Мы изначально даже пришли на Майдан не снимать. То есть мы пришли туда просто как выразить свою позицию. И потом, поскольку мы там документалисты, студенты, мы еще тогда были на третьем курсе, мы понимали, что важно снимать. И, наверное, то же самое с войной было, потому что я не могла взять там в руки оружие или не могла поехать там быть медиком. И я понимала, что, наверное, там мое оружие в каком-то смысле – это камера. И я считала, что это важно, просто это важный документ времени. И ну, я понимала, что как документалист, это было бы странно, если бы документалисты не ехали в зону военных действий, не снимали там кино.
Ну, я-то знаю, что камеру в руки брали просто бойцы, добровольцы, которые там воюют, и очень много съемок их существует даже в пространстве интернета. И из этих съемок потом фильмы целые возникали.
Ну, хороших фильмов мало, на самом деле. Но, может быть, еще из-за того, что у нас слишком голова просто сейчас забита войной. Война везде, война в информационном пространстве, война эмоционально, война коснулась каждого лично. И, наверное, слишком уже этого много, и уже тяжело, на самом деле.
А вы знаете, удивительным образом в этом году, когда мы смотрели и отбирали фильмы для Большого Ардукфеста, мы столкнулись с целым рядом картин, чего не было раньше, снятых российскими документалистами о россиянах, воюющих в Украине. И этого правда не было вообще, как бы раньше не было. И они достаточно честные, ну, так сказать, они честно отражают их ошибочную позицию.
Неправда,
а появились прокремлевские фильмы, которые, такое ощущение, что они, так сказать, и ты их видишь как искреннее выражение своей позиции. И эти фильмы, должен сказать, что я не знаю, как бы их смотрели на Украине, но мне кажется, что в Украине было бы неплохо хотя бы специалистам поработать с этими фильмами, угу, чтобы, так сказать, может быть, более объемно понять, что же там с той стороны? Это не бессмысленные опыты.
У меня такой вопрос возник, может быть, не по теме. Вот мне удивительно, что в России до сих пор нету дня освобождения страны от рабства. Вы помните, какой день принят был этот указ?
Это 1861 год.
Но день какой,
день,
помните?
Нет, я не помню. Вот.
И никто не празднует.
Нет, что... дело в том, что акт приняли, но он до сих пор не вступил в действие.
Роман Бондарчук, все-таки давайте к вашей личной вовлеченности в военную историю. Каким образом, какой частью души, так сказать?
Ну, началось все с Майдана. Просто был момент, когда все люди, которых я знал, киевляне, было чувство, что ну, нельзя сидеть дома, нужно идти и каким-то образом в этом принимать участие. И в какое-то время я ходил, как-то пытался чем-то помочь, потом понял, что я буду полезнее с камерой. И помимо какого-то материала еще очень много помогали эти видео в каких-то судебных потом разбирательствах с тем же ГАИ, с какими-то вот такими активистскими вещами. И я помню, просто ну, переменилась жизнь, какое-то свободное время как таковое, оно исчезло. Вот с 13-го года его так и не было нигде. Офис превратился в такую перевалочную базу, офис Докудейс, на больше чем на полтора года. То есть к нам приезжали журналисты, приходили митингующие, мы их там отпаивали чаем и как-то там пускали мыться и греться. И просто образ жизни поменялся. И я даже не могу объяснить, это опыт, который сложно просто перевести. передать словами. На Майдане было хорошо. Но это самый важный опыт в жизни, наверное. Ну, то есть, вот те люди, которых мы тогда встретили, ну, вот до сих пор это какие-то контакты и темы для общения. И я как бы остался делать кино. Вот у нас были шерифы, к счастью, которых надо было заканчивать. Родилась дочь, и я просто не так сильно вовлекся в эту всю деятельность волонтерскую. Но мои друзья, они возят вот там продукты до сих пор на фронт. Не до сих пор, а регулярно. И очень много людей, ну, просто вот кардинально переменилась жизнь. И я просто хотел бы еще пару слов о пропаганде сказать. Мне кажется, что, ну, мы живем просто в этом кипятке, да, ну, информационном, каком-то эмоциональном. То есть где-то там выстрелил салют, а ты бежишь смотреть, это уже стреляют или это салют. То есть это какой-то фон, который просто не дает не то, что почувствовать дистанцию, он держит тебя в каком-то измененном состоянии сознания. Но при этом всем я абсолютно не согласен с Сергеем, что мы не можем говорить. Мне кажется, мы можем говорить в этом состоянии и вполне себе нормально.
Мы обязаны говорить, но при этом часть профессии все-таки быть отстраненным.
Просто фильмы получаются более эмоциональными. И еще один просто комментарий. Вот я слушал господина Андиса вот в вашей речи о том, что не надо волноваться, что украинцы эмоциональны. Мне кажется, как раз, ну, надо волноваться, что мы эмоциональны, потому что, ну, все мы понимаем, какие причины у нас для этих волнений и эмоций. И еще один комментарий, что, опять же, это сквозит сквозь какие-то строки. Я очень благодарен за вашу позицию и поддержку, но вы говорите, что вот я из фильма «Алисы» узнал, что правый сектор тоже люди, они тоже что-то чувствуют и даже поют жалобливую песню. Ну, просто это тоже дискурс телевизора российского. И потому что изначально принято считать, что правый сектор – это те, кто распяли мальчика на кресте. А то, что правый сектор – это один из первых добровольческих батальонов, который удержал Украину в тех размерах, которые она сейчас есть, об этом почти никто не знает. И то, что они воевали намного эффективнее регулярной украинской армии долгое время, это тоже не широко известно. И тут, ну, мне хочется просто вступиться, потому что мы говорим со стороны России все время, понимаете?
Наоборот, для меня это не новость. Я этот фильм оцениваю, как увидят другие. Я ничего нового вообще не узнал через эти фильмы. Я просто получил подтверждение тому, что я сам видел в Украине. Может быть, чуть-чуть что-то новое из каких-то чисто фронтовых вещах, да. Но в целом о том, что думают люди, я и так знал. Но я оцениваю это, что хорошо, что показывают бойца из правого сектора, который поет, той аудитории, которая ничего не знает про Украину.
Алиса хотела какую-то реплику.
Я просто вот тоже по поводу вот того, что Сергей говорил, это отвлеченность, отстраненность. И правда, ну, находясь внутри Украины, очень сложно с расстояния камеры, оно все равно уплотняется. И, например, я знаю очень много историй. Вот есть фотограф, который приехал на фронт фотографировать, положил камеру, остался воевать и погиб через месяц. То есть вы просто говорите об этой отстраненности, но вот если попробовать вот в этом всем повариться в этом Майдане, поехать на войну, и вот после этого сказать о вот этой отстраненности художника, это очень тяжело.
А я как раз хотела после романа спросить у Лазницы, а что, Лазница с холодным носом поехал на Майдан?
Речь же не об этом. Там, да. Мы забываем, что есть такая вещь – профессия. И, значит, я поехал с горячим носом, потому что я очень переживал и не мог не приехать. А дальше начинается профессия. Дальше я, как кинематографист, я уже занимаюсь своей профессией. Не имею права быть вовлеченным. Не имею права. Я ходил и туда, и сюда, и смотрел места, которые вот с точки зрения фильма мне интересны, изобразительной точки зрения. Мы вот сейчас все время говорим вокруг войны, о войне, но никто не сказал причины этой войны, а они же идеологического свойства. Две простые вещи – это борьба за независимость, антиколониальная война. Раз. – И вторая вещь – это борьба за иной способ жизни. Вот что объединяет людей. Люди не хотят жить в тоталитарном государстве, которое нам предъявляет Россия. Это очень важная вещь, потому что это идеологический спор, это два разных концепта будущего.
Сандра, вы хотели?
Да, я хотела вернуться к тому, что я в самом начале сказала, что очень-очень важно, чтобы те люди, которые сейчас могут записывать, которые могут снимать, чтобы они создавали память о том, что сейчас происходит, потому что Украина идет через уникальный период своей истории, потому что через 20 лет этот материал будет совершенно бесценным. Мы прошли через это сразу после независимости, когда мы начали собирать воспоминания тех, которые выжили в ГУЛАГе. Многие из них уже ушли. Делалось это не очень профессионально, но тем не менее этот документ настолько силен, что в руках художника, который знает, что делать с этим документом, это станет уже искусством.
Друзья, тогда, может быть, вопросы из аудитории? Представляйтесь, пожалуйста.
Кристина Худанко, портал «Дельфи». Вот у нас две редакции, русская и латышская, которые работают, в общем-то, независимо и параллельно. И если бы мы подавали информацию, которую мы слышим от первого и второго канала, мы бы собирали, наверное, бы больше читателей. Потому что говорил Мантас про этот фильм в командном пункте. Я общалась с режиссером Даугавпилского театра, где работают две труппы, латышская и русская. Они говорят, мы все патриоты. И причем в этом мнении сошлись и латышская, и русская труппы. Их просто возмутил этот фильм.
Я сам латгалец, поэтому я могу сказать, да, там Латгалия не показана, какая она есть. Но в целом идея все равно правильная. Да, там карикатура Латгалии показана. Но фильм только потом решили в Латвии показать. Могли и не показывать, но создали момент, когда надо было объяснить западным аудиториям, ихним правительствам надо было сказать своим аудиториям, почему они посылают своих сыновей защищать Латвию. И быстро сделали фильм. В этом смысле там просто вопрос халтуры, показа Латгалии. В целом фильм, он неплохой, я понимаю, почему его сделали. Меня он не затронул, я латгалец.
Вопрос вот тому Игорю Ватолину.
Я посмотрел почти все фильмы, кроме украинских шерифов, вот про Украину. И вот мне показалось, что здесь как-то вот рассказывается про то, что происходит среди мирного населения в основном в ситуации войны, чего действительно из новостей не узнаешь, но в основном показывают таких вот цельных, простых людей, которые находятся в каком-то вот обыденной жизни, автоматизме своей ситуации. Ну и да, война заставляет их принимать ту или иную сторону. Я в этих фильмах практически не увидел людей мыслящих, рефлектирующих. И я вот не всегда увидел эту позицию вот у вас, у авторов. То есть, что происходит на Украине, да, это бесценные фиксации, которые понадобятся там для архива, для будущего. Но вот что такое Украина, и вот, например, что движет Алисой, когда она на автомате надевает каску и берет автомат, вот этого зазора, а за какую Украину, собственно говоря, она идет бороться, может быть, это для нее очевидно, но вот для меня как зрителя, или это вообще не есть предмет документального кино?
Мы как бы в данном случае по кругу, потому что мы как раз весь дискус, либо с кем вы мастера искусств, либо мы, так сказать, ну и так далее. Единственное, могу сказать о себе, что я-то как раз счастлив тем, что я определился. Я свободен. Определившись, я стал абсолютно свободным человеком. Говорю то, что я думаю, делаю, что я хочу, живу, где мне нравится, и все. И просто я бы хотел предложить тем, кто вдруг не определился, определиться. Поверьте, с утра жизнь изменится к лучшему. Вот и все.
Вот Сергей, я просто преподаватель экономики, то есть я не имею отношения ни к искусству, ну то есть обычный зритель. У меня вопрос к Сергею. Вот ваше субъективное ощущение того, что сейчас происходит на Украине спустя это время. в каком направлении идет страна и нет ли реальной угрозы в Украине и в России, на ваш взгляд, возникновению реального национал-социализма как выхода из вот этой ситуации?
Ответ на этот вопрос все парламентские, президентские выборы дали уже. Там же достаточно честно это все было. И какой там процент, я не помню, но где-то там вот один, два, меньше двух. Это что касается, насколько идея радикальная у ультраправых поддерживается людьми. А куда это все движется, это история в развитии, и там сейчас идет война. Это самая серьезная вещь. Это не только для Украины проблема, это проблема, мне кажется, для Европы, для всего остального мира. Потому что пока вещи эти не названы своими словами, и пока за этими словами должны быть действия, потому что если мы говорим преступление, мы должны к этому отнестись. Что за ерунда такая? Где политика? Где политики?
Филипп хотел что-то сказать.
Я хотел отреагировать на то, что вы говорили, что Виталий отвечал с позиции документалиста.
Да.
Я приезжал из страны, которая называется Чешская Республика. В той стране с 68 года есть очень сильная русофобия. Русскоязычные считают многие чешские как агресоры, не знающие русский язык, русскую культуру, русскую политику, ничего. В том числе у нас тоже сильная украинофобия. С 89 года к нам приезжают гастарбайтеры и с началом Майдана эта ситуация начала потихонечку менять. Я думаю, что много Чехов сейчас на стороне Украины и Майдана, и они понимают, что эта борьба на баррикадах Майдана была борьба против имперских взглядов. И я приехал в Украину и хотел, чтобы у меня в начале не была никакая позиция, и чтобы я, это бы было исследование за тем, что я могу обнаружить во время своих поездок, которых было более 7 или 8.
Вот я с Сергеем где-то согласился бы, когда он говорил о том, что должна быть не позиция, а взгляд. Но еще раз хотел бы сказать, что за субъективным личным взглядом автора фильма не должна скрываться все-таки правда. Могут быть интерпретации, могут быть личный взгляд, может быть отстраненность, но нельзя врать. Нельзя скрывать ту информацию, которая в данном случае есть важной, общественно важной информацией.
То есть должна присутствовать пропаганда? Да?
Нет, должна присутствовать правда.
Украина, война и мир. Фестиваль «Ардукфест» в Риге, 2017 год.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.